Я вас категорически приветствую. Игорь Васильевич, добрый день.
Добрый день.
Про что сегодня?
Сегодня, поскольку у наших, можно сказать, доброжелателей сейчас показывают всякие фильмы про лесных братьев, хотел бы осветить тему наших прибалтийских, ну, скажем так, соседей, хотя, в принципе, это, в общем-то, часть нашей страны. Тема там достаточно обширная, поэтому тут, я думаю, будет неправильно вот сразу говорить про этих лесных братьев, потому что там может сложиться такое впечатление, что вообще вот это были такие государства испокон веков независимые, которые там Сталин вдруг взял и к себе присоединил. Угу. И вот там возникли такие патриоты, которые боролись с этой оккупацией.
То есть начнем с корней.
Да, лучше начать с корней, потому что, опять же, вот просто какая ситуация получается, что если вот именно сочинять какой-нибудь миф, то там, конечно, лучше поменьше данных, то есть, но зато поярче. А вот если разбираться, то надо с Корнеевы. Ну и в других вопросах это, кстати, тоже, в общем-то, вполне как бы полезно. Вот. Кстати говоря, тут, когда вот у нас был разведопрос по поводу гитлеровского Евросоюза, то есть с перечислением подробно вот всех тех эсэсов, которые к нам пришли сюда и против нас воевали, там в комментариях есть в мой адрес такие вопросы, что почему я там не как бы коснулся, не осветил прибалтов. Ну, здесь на самом деле это было сделано вполне сознательно, потому что просто в тот раз я вел речь только о представителях иных государств, то есть вот этой самой Европы, а Прибалтика, вот как я считаю, это часть нашей страны, которая сейчас от нее временно отторгнута. Ну, как сказать, естественно, что по этому поводу там у нас сейчас найдется вот множество остроумцев, которые там еще заявят что-нибудь там типа того, что, дескать, о развале Советского Союза не сожалеет только тот, у кого нет сердца, а кто хочет его восстановления, тот, у кого нет мозгов. Ну, или что-то в этом духе, такое вот, и есть такое интеллигентское красивое высказывание. Но дело в том, что если мы посмотрим на мировую историю, то мы можем видеть, что действительно многие государства испытывали, скажем так, временные трудности, даже теряли территории, их даже разделяли. Вот, например, та же самая Германия после поражения во Второй мировой войне, она свыше 40 лет была разделена, то есть существовала независимая ГДР, которая, кстати говоря, была и членом ООН, и была признана со стороны той же ФРГ, то есть казалось бы, что все это вот навсегда. И вдруг вот неожиданно ситуация переменилась, и Германия опять же объединилась обратно. Поэтому вот здесь рассматривают ту ситуацию, в которой мы оказались после 91 года, когда наша страна, ну, как у нас выражаются либералы, что Советский Союз развалился, как будто это такое некое естественное явление. Я говорю, что он был разрушен сознательно с помощью наших западных друзей. Но опять же, будут при ситуации изменится, будут благоприятные условия, неплохо было это соединить обратно.
Тут вот к вопросу про восстановление Советского Союза, что в этой идиотской фразе имеется в виду? Это территории, что типа развалить все надо, я правильно понимаю? Это вот тот, у кого есть, то есть восстановление Советского Союза только для тех, у кого нет мозгов. А у кого мозги есть, это значит надо разваливать на куски и сокращать до размеров Московского княжества.
Да? Об этом у нас есть и такие мыслители, которые хотят действительно еще вот даже существующий вот этот огрызок в виде Российской Федерации еще больше поделить.
Ну, конечно, да.
Потому что тогда будут как раз такие маленькие европейские государства. Кстати, в нашем городе такие придурки тоже живут, которые там хотят чего-то там Ингри, по-моему, сделать вот на этой территории.
Я такого одного придурка как-то раз в телевизоре даже видел.
Вот. Но дело в том, что, как я уже как-то раз здесь говорил, что у наших либералов, у них такое как бы, значит, мышление вот идет как одностороннее. То есть, если вот у нас Россия, ну, будь то Российская империя или Советский Союз, что-то к себе присоединил, это вообще безобразие, да, это оккупация, за это надо все вернуть обратно.
Аннексия.
Да, надо вернуть обратно, там заплатить компенсацию, покаяться. А вот если у нас что-нибудь оторвали, значит, или мы отдали там по своей глупости.
Справедливость восторжествовала.
Да, это уже навсегда, и тут следует с этим смириться и уж никоим образом не рыпаться. Но я вот считаю, что это неверно, и причем неверно в корне, потому что вся мировая, скажем так, политика, вся практика, она свидетельствует совершенно об обратном. Угу. То есть движение возможно в обе стороны. Вот. И в частности, вот если говорить про наших вот бывших прибалтийских братьев, хотя я надеюсь, что и будущих, потому что, в принципе, против этих народов ничего не имею. Это, в общем-то, вполне в подавляющем большинстве своем вполне нормальные, вменяемые люди. Ну, естественно, что во всякой семье, как говорится, не без урода. Вот. Сейчас, опять-таки, вот когда мы их рассматриваем, вот эти три государства, вот, то есть Эстония, Латвия, Литва, это, в общем-то, воспринимается как нечто равноценное, то есть, так сказать, три прибалтийских тигра, как у нас выражаются. Вот. Но если посмотреть вот вглубь истории, то там ситуация не такая как бы симметричная. То есть там действительно, вот, скажем, Эстония или Латвия, они свою государственность обрели только в 20 веке. И то, в общем-то, как бы не своими заслугами, а, скажем так, попустительством. А с Литвой там ситуация другая. То есть это была в свое время очень мощная держава, которая, в общем-то, вполне всерьез боролась с нашей страной, тогдашним Московским княжеством, в общем, боролась за гегемонию в этой части Европы.
Великое княжество Литовское.
Великое. Вот. Ну, там просто какая ситуация получилась? Дело в том, что действительно вот в свое время литовцам удалось создать государство, но у них этот процесс шел несколько медленнее, чем у соседей. То есть в этом отношении и Русь, и Польша их опередили. Но это, как ни парадоксально, Литве пошло на пользу. Потому что, если мы помним из истории, то в Средневековье, то есть вот этот период феодализма, он как бы состоит из нескольких стадий, когда вначале создается раннее феодальное государство, которое централизованное, которое достаточно сильное, там занимается какими-то захватами, экспансией. Потом наступает период феодальной раздробленности, когда это, значит, государство распадается на части, а потом оно опять собирается, уже как бы наступает там период абсолютизма. То есть через это, в общем-то, прошли все государства Европы, и, собственно, наша страна, и, в общем-то, еще целый ряд, скажем так, стран мира. И получилось так, что как раз вот на тот момент, когда Русь и Польша уже были в феодальной раздробленности, Литва как раз только поднималась. И поэтому там действительно получается какая ситуация, что вот если по состоянию на начало XI века, как там русская летопись по этому поводу пишет, что там типа того, что вот Литва сидит в болотах и там это отсюда нос не высовывает, то где-то примерно начиная с 1180 года уже начинаются литовские набеги на Русь, а начиная с XIII века эти набеги уже идут такой непрерывной чередою. Ну а потом, опять же, когда вот это было монголо-татарское нашествие, оно очень сильно как бы ударило по нашей стране, то есть по Руси. Тоже, в общем-то, весьма сильно ударило по Польше, то есть там татары через Польшу прошли, монголо-татары. А вот то литовское государство, в общем-то, не затронуло. То есть они у себя там в лесах и болотах отсиделись. И поэтому дальше начинается уже их дальнейшая экспансия, причем на русские земли, то есть уже в 40-е годы 13 века, то есть 1240-е, вот сразу после этого татаро-монгольского нашествия, фактически под Литвой оказывается уже вся Черная Русь, это часть нынешней Белоруссии. Потом где-то к концу 13 века уже вся Западная Русь под ними. Ну а где потом, через пару десятков лет, то есть 1320 год примерно, начинается дальнейшая литовская экспансия, причем в двух направлениях. Это, во-первых, на земле, так скажем, нынешней Украины, то есть то же самое Киев, Черниговщина. И второе – это в сторону Галицко-Волынской Руси. Причем, соответственно, Галицко-Волынскую Русь, там литовцы ее раздербанили вместе с Польшей, там примерно напополам. Ну, а за Киев им пришлось побороться с теми же татарами. Там, значит, был какой-то период времени, когда в Киеве одновременно сидел наместник великого литовского князя и баскак от Золотой Орды. Вот, но в итоге это все, значит, тоже отошло к Литве. И таким образом получилось, что где-то вот к так примерно 60-м годам 14 века, то есть 1360-м годам, уже граница между Московским княжеством и Литвой проходила, ну, скажем так, по сегодняшнему Подмосковью.
Неплохо.
Да. Вот. И, кстати, что здесь интересно. Вот когда мы читаем всякую нашу прогрессивную интеллигенцию, там, ну, не знаю, там, начиная от Герцена и кончая каким-нибудь Сахаровым, вкупе с Солженицыным, там постоянно мы слышим на всякие там вопли и завывания, что вот как в свое время наша страна несправедливо поступила с той же Польшей. Ну, поскольку потом Польша с Литвой объединились, это же все было под выеденной Речи Посполитой, что вот мы там это как бы отрывали, можно сказать, почти куски мяса там от кровоточащего, так сказать, тела вот этой державы. А вот то, что за несколько веков до этого вот точно так же от Руси, так скажем так, кусок за куском, те же самые литовцы, ну, с некоторой помощью поляков тоже отбирали эти земли. И в итоге получилось, что действительно вот тут граница у нас проходила уже вот совсем как бы недалеко от Москвы. Это вот всю эту прогрессивную интеллигенцию почему-то не волнует от слова совсем.
Угу.
Поскольку, опять же, значит, то, что вот это, когда отнимают у нас это все как бы хорошо, правильно, и с концами,
да.
Вот когда мы начинаем что-то возвращать обратно, но это уже как-то нехорошо, это вообще преступление. Вот. В итоге там получилось как, что, значит, где-то примерно на 1368 год – это первый поход великого князя литовского Альгерда на Москву. Причем реально Москву он осаждал. Потом в 1370 году это повторяется, в 72 году. То есть, в принципе, в общем-то, ситуация такая была весьма тревожная. И, в общем-то, как мы помним, во время вот этой Куликовской битвы там литовцы шли, в общем-то, на помощь Мамаю, но не дошли. Ну, правда, где-то там 100 лет спустя ситуация меняется на противоположную. То есть, после того, как уже Иван III в 1470 году освободился окончательно от зависимости от Золотой Орды, то есть, отказался платить дань и объявил свою независимость, то через несколько лет спустя как бы процесс пошел обратно. То есть, мы начали эту земли, занятые Литвой, отбирать обратно. Причем здесь, что опять же интересно, что вот сейчас многие, скажем так, белорусские националисты в основном, они вот любят провозглашать, что вот, дескать, это вот Великое княжество Литовское, это было вот именно истинно русское государство, но в отличие от этой варварской Московии, оно было европейским, прогрессивным, и поэтому вот как бы было бы хорошо, значит, если бы вот все эти русские княжества оставались бы жить там под литовским владычеством. Но, тем не менее, вот в те времена, то есть в 15 веке и в 16 веке, почему-то вот это русское население, и в том числе и те русские князья, которые оказались под литовской властью, они так не думали. И, в общем-то, наши успехи в борьбе с Великим княжеством Литовским во многом были предопределены тем, что просто на нашу сторону, в общем-то, много этих людей переходило во время этих войн. Ну и, соответственно, все это мы, так сказать, погнали обратно. Вот. А что касается вот основной части Прибалтики, то есть там, где вот жили предки нынешних латышей и эстонцев, ну, у них своей государственности не было. То есть эта территория в течение достаточно долгого времени находилась под властью Великого Новгорода. То есть они платили дань новгородцам. Но тут что надо опять-таки отметить? Вот у нас почему-то, опять же, очень многие наши сограждане, они как-то любят очень идеализировать вот эту Новгородскую республику, потому что, видимо, для них там ключевое слово, что это республика, что там демократия,
да.
Там вещи собирается. Вот. Но там есть такая существенная поправка, что это демократия олигархическая, то есть там реально, в общем-то, заправляло, не, естественно, не народ, а, так скажем, золотые пояса,
угу.
То есть наиболее богатая верхушка. И при этом, соответственно, в этой их торгашеском как бы идеологии, и, благодаря вот такого рода настроям, у них там было, значит, такие два существенных момента в том, как Новгород управлял своими вот этими занятыми территориями. Ну, во-первых, казалось бы, для нормального государства того времени, если ты ведешь экспансию, то нужно вот это покоренное население обращать как бы в свою веру.
Угу.
То есть, ну, грубо говоря, поскольку Русь в то время была православна, надо крестить.
Да.
Новгородцы, как правило, вот эти народы, не славянские, они их там крещение не проводили. По какой причине? Что если это как бы свои православные братья, с них уже как-то дань брать нельзя. Если это нехристь, то их можно дальше собирать дань, как ни в чем не бывало. Поэтому, соответственно, что получилось, что…
Демократично.
Да, да. Поэтому действительно там из Прибалтики, и, кстати говоря, с Финляндии, у нас ведь изрядная часть Финляндии была тоже в сфере влияния Новгорода, там не спешили обращать свою веру.
Прагматично подходили.
Да. Вот. А второй, опять-таки, такой прагматичный момент, что новгородцы на этих территориях принципиально не ставили крепостей, а захваченные вражеские крепости просто уничтожали, то есть срывали, не использовали.
А
потому что если ставится крепость, там надо сажать князя с дружиной. А князь там, он опять же как-то начнет, может быть, там выкаблучиваться, и с этой свечевой демократией как-то у князей не очень складывается. Поэтому там, ладно, еще одного князя там в Новгороде как-то терпеть будем, а в этой подконтрольной территории уже ничего такого не положено. Поэтому, собственно, по-моему, даже вообще первая построенная новгородцами крепость – это вот тот самый Орешек, который там у истока Невы. А до этого у них, значит, там крепостей не ставилось, соответственно, не было опоры на тех землях, которые подвластны Новгороду. Поэтому нас, в общем-то, да, очень быстро те же самые немцы-крестоносцы выкинули из Прибалтики. Ну, относительно быстро по историческим меркам, там где-то за пару десятилетий это произошло, в начале 13 века. Соответственно, также выкинули нас из Финляндии. Там тоже была серия из трех крестовых походов с интервалом в несколько десятилетий.
И тоже... Когда у шведов к этим территориям появился интерес, то они-то как раз замки построили.
Да, это. В общем-то, вполне. Ну, кстати, также то же самое мы в Прибалтике наблюдаем, что там даже не то, что только замки, там и города, они основаны там либо немцами, либо русскими, ну, там иногда вроде бы и датчанами.
Ну, город Таллин, это
да.
Даллин, то есть датская крепость.
Да. Вот, соответственно, у местного населения там, естественно, городов не было. Вот, таким образом, это, собственно, Прибалтика оказалась под властью Ливонского ордена, то есть это получилась та самая Ливония. Ну, а, соответственно, что дальше получается? Когда Иван Грозный попытался эту территорию, скажем так, вернуть, а это было, в общем-то, необходимо в том числе и чисто с точки зрения логистики, то есть для того, чтобы вести успешную торговлю. Кстати, опять же, вот это интересно, что вот когда мы, скажем так, недостаточно учим, недостаточно понимаем уроки истории, то нам, собственно, сама жизнь устраивает ее перепоказ. Потому что когда вот там в школе там объясняли, что вот, дескать, там Иван Грозный там воевал за выход к морю, Петр I воевал за выход к морю, ну там как-то, в принципе, естественно, понятно, что зазубрить это все можно, а вот прочувствовать как-то не очень получается. А вот сейчас, когда, опять же, по вине наших, скажем так, неразумных правителей мы утратили кучу территорий, у нас оказывается, что, вот, например, хотим торговать нефтью, а тут, значит, идет через какую-то, через Украину, которая нам устраивает всякие там это, палки в колеса. Угу. Тот же самый через Прибалтику идет транзит, очень долгое время шел, который, опять же, там устраивали всякие нам неприятности. И поэтому получается, что надо как-то, в общем-то, то есть неспроста это все осуществлялось. Вот, но
то так... есть, когда какая-то вот такая шмакодявка, которую на карте не видно, внезапно начинает диктовать тебе условия, будет так, как я сказал, потому что твоя труба в мой порт идет через мою территорию.
Вот. Ну и в итоге, к сожалению, при Иване Грозном это все наша попытка эти земли вернуть окончилась неудачей. Потому что там практически у нас получилось, что хотя, в общем-то, наши войска воевали, в общем-то, и неплохо, но зато наша дипломатия оказалась совершенно провальной. То есть, в итоге мы получили там союз всех наших европейских соседей против нас. И, кстати говоря, как раз именно в то время, то есть в 1569 году, Литва объединяется с Польшей в единое государство. То есть, вот эту самую Речь Посполитую. Ну, правда, опять же, это, на самом деле, процесс был такой достаточно долгий, он долго подготовлялся, потому что еще впервые вот эта уния между Польшей и Литвой была заключена в 1385 году, это так называемая Кревская уния. Потом было еще несколько таких уний, то есть там постепенно эти государства друг к другу привязывались. Ну, а тут, когда уже получается, что значит, в данном случае просто русские войска бьют ту же самую Литву, то им пришлось уже, как говорится, отдаваться в объятия Польши, и совместно это государство, к сожалению, нас могло отбросить обратно. Вот. И дальше уже, что получается, что вот на момент, когда мы все-таки уже собрались силами и при Петре I начали решать вопрос с выходом к морю. Там диспозиция вот по этому региону получилась следующая. Что, во-первых, существует Литва как Великое княжество Литовское, но в составе Речи Посполитой, как одна из двух частей, то есть там Польша и Литва. Но Литва там, получается, она как бы гораздо менее влиятельна, потому что ту же самую фактически Украину вместе с Киевом, там поляки как бы они во время этого объединения отжали. Но, тем не менее, это теоретически равноправная часть. Вот. Дальше есть герцогство Курлянское. Это кусок нынешней Латвии, которая, в принципе, там вассальная, значит, по отношению к Польше. И дальше есть Эстляндия или Фляндия. То есть, соответственно, Эстляндия – это северная часть Эстонии, а Лифляндия – это вот этот кусок Латвии, кусок Эстонии. Ну и, соответственно, вот на момент, то есть какое-то время это было под польской властью, потом оказалось под шведами.
Угу.
Когда Петр I начал Северную войну…
Я бы еще чуток, с вашего позволения, уточнил, что главная задача шведов была сделать Балтийское море внутренним шведским морем, чтобы они вообще везде там обсели все края и обсели.
Кстати, да, они обсели, причем не только у нас, то есть у них там было не только у устье Невы, но и там, и в Европе, там у них тоже там целый ряд территорий был под шведским влиянием.
Да.
Но это был их максимум их экспансии, благодаря, в общем-то, хорошей армии, которая была очень сильная и как бы передовая по тому времени.
Ну и, извиняюсь, опять перебью. Ключевой момент, что поскольку все территории вокруг наши, значит, плавать по этому морю будет только тот, кому мы разрешим плавать. И торговать здесь будет только тот, кому мы разрешим, и только на наших условиях. Вот. Потому что выход из Балтийского моря, там Дания перекрывает этот Скагеррак, а это тоже все свои, и, в общем-то, надо было с этим что-то делать. Например, с Англией торговать нормально невозможно, только через Архангельск.
Ну да, это который замерзает там, вот, а, точнее, это Архангельск, по-моему, еще не замерзающий, а вот дальше
Мурманск,
там Мурманск, да, он там, ну, все равно, как бы, здесь напрямую торговать гораздо удобнее, а, вот. В итоге, когда, значит, у нас началась Северная война, то в ходе такой достаточно длительной войны, она шла там 21 год фактически, но, тем не менее, мы вернули вот эту территорию, то есть и Эстляндию или Фляндию, она, это стало русской территорией. В принципе, Курляндия попала под наше влияние. Но там просто, на самом деле, вот в чем, на самом, как мне кажется, заключается действительно без преувеличения именно гений Петра I, по крайней мере, в дипломатическом отношении, что если предыдущие попытки вернуть эти земли и при Иване Грозном, и при Алексее Михайловиче, в итоге там, значит, начиналось хорошо, а заканчивалось пшиком, то здесь все-таки Петр I, он вполне понимал реальную европейскую ситуацию. То есть в итоге во время войны у нас постоянно были какие-то союзники. В общем-то, пускай даже такие ненадежные в виде того же самого Августа, который был саксонский правитель Саксонии и одновременно избранный король Речи Посполитой. Ну и потом, опять же, как такой, можно сказать, побочный эффект от нашей победы, то, что Польша, точнее, Речь Посполитая, после этой войны оказалась крайне ослабленной. Потому что там, как известно, во время войны там, собственно, Карл XII туда как бы нанес свой основной удар. Он там посадил своего короля Станислава Лещинского, который как бы противостоял Августу. Ну и, соответственно, значит, все бонусы, так скажем, от междоусобной войны, они достались вот этому объединенному польско-литовскому государству, которое уже после этого сильно ослабло, и дальше уже там мы, в общем-то, могли свою волю во многом там диктовать. Вот. Ну, а потом уже, когда, собственно, были осуществлены вот эти разделы Речи Посполитой, несколько десятилетий спустя, то во время последнего из этих разделов, то есть в 1795 году, собственно, мы тогда забрали себе Курляндию окончательно и забрали Литву. Собственно, сами, в общем-то, коренные польские земли тогда как бы нас, к нам не достались, но мы их уже получили потом, уже после победы над Наполеоном. Но это как бы отдельная история, которая как бы к сегодняшнему, выходит за рамки сегодняшнего разговора. Таким образом, получилось, что вот вся эта Прибалтика оказалась собрана в Российской империи. Ну, соответственно, то есть там была вот эта Истлянская губерния, Лифлянская, Курлянская. Вот. Но при этом здесь, к сожалению, у нас политика нашего тогдашнего российского государства была в отношении этих земель, в общем-то, не самой лучшей. Потому что здесь, опять же, вот при всех достоинствах Петра I можно отметить, что вот до Петровского времени со всеми народами, которые мы присоединяли, из числа нерусских народов, будь то там те же самые казанские татары или там народы Поволжья, в общем-то, да и та же самая Левобережная Украина, у нас, в общем-то, особых проблем не было. То есть там просто людям говорили примерно так, что вот вы теперь тоже подданные русского царя, в принципе, вы, в общем-то, вполне равны русским, но, в принципе, поскольку все-таки вы новые подданные, вам еще нужно доказать свою лояльность.
Угу.
То есть, в принципе, их, в общем-то, рассматривали как равных, но не более. И при этом особо не притесняли, то есть там, например, те же самые мусульманские народы в Поволжье, мы их не обращали в православие, хотя кому-то, может быть, и хотелось. И, в принципе, в общем-то, все получалось так более-менее нормально. А вот с теми народами, которые присоединены уже были при Петре и позже, там постоянно какие-то, в общем, проблемы. Потому что там, в общем-то, опять же, если посмотреть на ту же самую Прибалтику, то там фактически что получилось? Поскольку там на территории вот Эстляндии или Лифляндии там получалось, что, можно сказать, правящий класс – это, в общем-то, все те же самые немецкие рыцари, их потомки. Значит, соответственно, у них в качестве крепостных вот это те же самые нынешние там эстонцы, латыши, у нас российская власть решила, значит, пускай они вот живут дальше по своим законам, то есть особо не вмешиваться и не русифицировать.
Политическая близорукость.
Вот. И, кстати говоря, опять же, надо отметить, что у нас, в общем-то, вплоть почти до 20 века, так, в общем-то, весьма сильно пресекались попытки, скажем так, русского крестьянского населения селиться вот на эти национальные окраины. То есть, ну, скажем, если в той же самой Финляндии вообще как бы это невозможно, поскольку там нужно платить там 1000 рублей за натурализацию в Великом княжестве финляндском. Ну, то же самое было и в Прибалтике, и в Закавказье. В общем-то, то есть, политика такая оказалась, в общем-то, несколько недальновидная. Потому что получалось, что это какие-то окраины, которые, в общем-то, недостаточно там русского населения, которые там живут как по каким-то своим законным обычаям. В то время как опыт, так скажем, прогрессивной Европы свидетельствует совершенно об обратном. То есть, например, то же самое и Франция, там тоже в средние века была куча всяких там герцогств и прочих там образований, которые там говорили на языке, в общем-то, весьма сильно отличающимся от французского, и там какое-то долгое время сохраняли независимость. Но в итоге все это было подведено к одному знаменателю, и сейчас там, в общем-то, единая французская нация.
Замечательный пример про горячо нами любимый Древний Рим. Вот легионеры уходят на дембель, отслужив свое, а им на захваченных территориях тут же нарезают землю, и вот здесь эти самые там легионы и поселяются, заводят себе баб, как правило, из местных. При этом они все при оружии, дерзить им нельзя, местное население они держат в страхе, пока основные войска отсутствуют. Ну и так вот, романизация происходит. Ну, тут следует вернуться опять. Романизация – это чудесно и прекрасно, а русификация – это отвратительно.
Да, безусловно. Поэтому у нас вот эта русификация – это обязательно какое-то ругательство. Хотя, опять же, на самом деле, это процесс, в общем-то, вполне естественный. Потому что здесь, ну, какая ситуация? Вот если все-таки возвращаться, например, вот уже в недавнее время, когда у нас вот разрушали СССР, там, помнится, вот одни из таких вот воплей было, а вот почему там эстонские ученые не имеют права защищать диссертации на эстонском языке?
Много ли их, этих эстонских
ученых? Вот, нет, ученые там, конечно, они там есть, но просто проблема-то в чем? Что настоящий ученый, он вообще заинтересован в том, чтобы результаты его научного труда были максимально известны, скажем так, мировой научной общественности.
Да.
А изучать эстонский язык
для ради того, чтобы прочитать диссертацию.
Да, вот это, естественно, никто не будет.
Равно нулю.
Вот, поэтому, значит, если вы действительно именно собираетесь заниматься наукой, то, значит, вы как бы волей-неволей должны либо писать свои труды на том же русском языке, угу, который является международным языком и в качестве одного из языков ООН официальных используется. Либо, если уж так вам неприятно русский, тогда напишите на английском.
Ну уж никак не на эстонском.
Да.
При всем уважении к эстонскому народу.
Но, с другой стороны, если вы это пишете не для того, чтобы там именно делиться своими научными открытиями, а для того, чтобы получить кандидатские корочки, и за счет этого из бюджета вам платили бы деньги, тогда, да, конечно, наверное, на эстонском языке это самое то защищаться. Меньше будет критиков, соответственно, удобнее. Вот. И поэтому, действительно, вот для таких вот малых народов, для них, в общем-то, особого выбора нет. То есть, они так или иначе должны оказаться в сфере влияния того или иного народа большого и в итоге, соответственно, в соответствующем государстве. Вот. Потом, что еще тут интересно отметить, что вот поскольку я уже сказал, что в этой в тогдашней Прибалтике таким вот, можно сказать, благородным сословием это были потомки немецких рыцарей, то надо сказать, что вот в этой Российской империи действительно вот немецкое протестантское население, оно было, можно сказать, в таком положении привилегированном. Потому что если мы посмотрим на тот же самый процент генералов, процент высших чиновников, то оказывается, что там доля немцев непропорционально велика. Ну и по этому поводу вот рассказывают такие байки как в качестве такого исторического анекдота, когда, значит, это приписывают тому же генералу Ермолову, якобы он там на вопрос императора Александра I, как его наградить, ответил, что государь сделал меня немцем. Ну, это, скорее всего, конечно, анекдот в историческом понимании, но действительно тенденция такая была, то есть эти люди оказывались в таком положении привилегированным. И, собственно, это как раз одна из причин, почему не проводилась русификация этого края, потому что зачем обижать таких хороших людей, которые являются такими верными слугами государю. Ну, а то, что тут вообще Российская империя может посыпаться в какой-то определенный момент, это такой вариант, видимо, и не рассматривался. Ну, а что произошло, собственно, в начале 20 века, когда вот началась Первая мировая война, которая, как известно, привела в том числе и к тому, что Российская империя закончилась, и вместо нее образовалась Советская Россия. Значит, как известно, у нас Восточный фронт все-таки для Германии в Первую мировую был второстепенным, в отличие от Второй мировой. То есть здесь практически во все время войны было сосредоточено меньше сил, чем на Западе. Даже, кстати говоря, в 1915 году, когда немцы именно сделали попытку выбить нашу страну из войны, то все равно здесь оказывалось чуть меньше половины. Но, тем не менее, в общем-то, даже как бы сражаясь против нас одной левой, немцы, они, к сожалению, русскую армию стеснили. И в итоге, вот к моменту февральской революции, там Литва уже была под немецкой оккупацией, и примерно половина Латвии тоже. То есть фронт проходил под Ригой. А когда, собственно, генерал Корнилов попытался тут покончить с демократией и устроить военный переворот, то, собственно, первое, что он сделал, это открыл немцам фронт под Ригой, потому что там нужно было как бы снять войска для похода на Петроград. То есть немцы еще подвинулись. Ну, а потом уже после Брестского мира им досталась и Эстония тоже. Значит, естественно, немцы попытались эту территорию обустроить, но при этом, что как-то не забавно, но те же самые местные литовские, латышские и эстонские националисты, они в этом были вполне согласны им подыграть. То есть, например, тот же самый Антанас Сметона, будущий президент независимой Литвы, он тогда как раз в конце 1917 года возглавил так называемую Тарибу, да, Литовус Тариба это называлось, то есть Литовский совет. Значит, этот орган, он как раз в октябре 1917 года принял декларацию о присоединении Литвы к Германии. То есть там планировалось, значит, что это так же, кстати, как и несколько позже, то есть полгода спустя было с Финляндией, которая, как известно, там пригласила к себе германского монарха. Также и Литва, она приняла решение, чтобы там создать монархию. Значит, там должен был, соответственно, королем литовским стать принц Вильгельм фон Урах, который, соответственно, ради этого принял имя Миндаугаса II.
Молодец.
То есть, там, как мы помним, там был такой великий литовский правитель Миндовг, значит, или там Миндаугас. Это, соответственно, в честь него. Вот, это, соответственно, было, значит, сделано 4 июля 2018 года. Но, к сожалению, там для некоторых уже через, сколько получается, 4 месяца Германия проиграла войну, там началась революция. Ну, и этот вариант стал совершенно неактуальным. Так же, как, собственно, и с остальной части Прибалтики, где планировалось создать там, правда, не королевство, а так называемое Балтийское герцогство. Ну, естественно, тоже во главе с германским герцогом. Значит, то есть, таким образом получается, что вначале они были готовы находиться под властью Германии. Когда Германия, Германская империя тоже рухнула, то значит, начали обустраивать свою независимость. Но, правда, здесь, опять же, будет несправедливо не вспомнить о том, что довольно много представителей этих прибалтийских народов оказались на стороне большевиков и сражались в составе Красной армии. Естественно, в первую очередь, тут нужно вспомнить вот эту знаменитую латышскую дивизию.
Угу.
Вот. Причем тут что надо сказать, что вот вообще вот из этих, опять же, трех народов получается, что латыши оказались таким наиболее, можно сказать, боевитыми. Кстати, потом это верно и для Второй мировой войны, для Великой Отечественной тоже. Вот. Но, правда, здесь вот в Первую мировую этому в том числе помогло и то, что еще в 1915 году царское командование стало создавать национальные литовские, то есть латышские полки. То есть, значит, решили сыграть на национальных чувствах, поскольку там действительно, в общем-то, у них некая неприязнь к немцам, которые для тех же самых латышских крестьян были господами, которые их там притесняли. То есть это было такое, сказать, чувство, и, соответственно, это пытались использовать наше тогдашнее командование. Но таким образом получилось, что уже к моменту Октябрьской революции все-таки существовали готовые структуры, вот эти латышские полки. И, соответственно, 13 апреля 2018 года на их основе была сформирована вот эта латышская дивизия в составе Красной армии. Причем, поскольку как раз тогда у нас был принят такой совершенно безумный штат для дивизии, согласно которому получалось, что дивизия состоит из трех бригад, из трех стрелковых бригад по три стрелковых полка в каждой. То есть это получается 9 стрелковых полков, плюс еще один кавалерийский полк, плюс еще там артиллерия, там пара артиллерийских дивизионов, там плюс еще часть усиления. То есть вот эта латышская дивизия, она где-то была там примерно 18 тысяч человек, фактически по численности это корпус. Ну, в общем-то, красные латыши, они там воевали и против своих, скажем так, соплеменников в попытке советизировать Латвию. Ну и потом сыграли, конечно, очень важную роль еще в ряде ключевых событий гражданской войны. В частности, когда было, собственно, вот это отражение похода Деникина на Москву, которое завершилось полным разгромом Деникина и, значит, тем, что мы в итоге этот Южный фронт ликвидировали. Но, опять же, здесь умалять их роль, конечно, будет неправильно, но преувеличивать тоже не стоит, потому что все-таки в Красной армии была большая, и, в общем-то, большевики выиграли войну не просто так, а как бы потому что, как известно, Бог на стороне больших батальонов. А тут действительно красным удалось привлечь на свою сторону большую часть населения. Ну и также не будем забывать, что латышские формирования были и по другую линию фронта, по другой стороне линии фронта. То есть, например, у того же Колчака было два латышских полка, которые, правда, сидели в тылу и занимались в основном там борьбой с партизанами. Вот. Ну, что касается литовской дивизии, она была создана практически одновременно с латышской, но это была, в общем-то, гораздо менее впечатляющая структура. И где-то как раз год спустя они, понеся большие потери, причем, значит, на Западном фронте, то есть на фронте противостояния с Польшей, эта дивизия была переформирована в бригаду. А эстонцы, опять же, значит, их эстонская красная дивизия была создана еще тоже на год спустя, годом позже, то есть это не в 18-м, а в 19-м году весною. Опять же, они вскоре буквально, то есть они были сформированы в марте, а в июне, опять же, ввиду малочисленности, были сведены в бригаду. Но потом, когда эта эстонская бригада, опять же, воевала против Деникина, во время Деникинского похода на Москву, то, опять же, она была развернута в дивизию. То есть, как раз вот там получается, что и латыши, и эстонцы, они в разгроме Деникина отметились на нашей стороне. Ну, здесь, к сожалению, получилось так, что вот тут Деникина победили, а вот, собственно, Прибалтику нам пришлось признать их независимость. То есть, по итогам вот этих всех, так скажем, событий, руководство большевиков было вынуждено заключить мирные договора с Эстонией, с Латвией и с Литвою. Причем я говорю именно «вынуждено», потому что, опять же, вот вопреки вот всем этим измышлениям, которые нас очень любят обличители большевиков, что вот, дескать, там якобы они хотели там максимально там разрушить нашу страну. Ну, почему-то вот получается так, что фактически все территории, которые были в составе Российской империи, их большевики, в общем-то, пытались так скрупулезно собрать обратно.
Тут на минуточку, то есть это было для России хорошо, сбор территорий, а попытки восстановить Советский Союз – это отвратительно, это безмозглые, да, отлично.
Ну да, вот
показательный это... случай шизофрении.
Именно что так. Но, тем не менее, вот все эти национальные окраины большевики, их пытались очень так вполне скрупулезно, педантично собрать обратно, в том числе и Финляндию, и Польшу. Но другое дело, что здесь лидеры большевиков, они испытывали некоторые иллюзии. То есть это, в общем-то, явно даже открытым текстом видно из работы Ленина, когда, в общем-то, он считал, что действительно, так же, скажем, как предполагалось, что, скажем так, классовое чувство, оно сильнее национального. И поэтому, естественно, что нужно вот провозгласить право нации на самоопределение. Но после этого в тех же независимых государствах, которые образуются, там победивший пролетариат, он, в общем-то, поймет, что ему со своими братьями по классу из России делить нечего, и поэтому опять же вернется обратно. Ну, оказалось, что делить все-таки есть чего, и там вполне, в общем-то, местные как бы националистические элиты смогли там задурить своим соплеменникам головы во многих случаях, объяснив им, что вот, значит, мы сейчас вот отделимся от этой России, которая нас угнетает, и тогда уже заживем. Поэтому, собственно, там получилось, что красные проиграли Финляндии. Ну, собственно, в Польше там была еще сложнее ситуация. Но также, в общем-то, не удалось нам и советизировать Прибалтику. Хотя, опять же, значит, здесь вот что нужно такое, значит, подать, как говорится, реплику уже в ответ на упреки наших, скажем, нынешних симпатизантов белого дела, белого движения. А получается, когда вот... Почему, собственно, вот та же самая латышская стрелковая дивизия, вместо того, чтобы возвращать обратно в состав России Латвию, да, вынуждена где-то сражаться там в районе там Орла, Курска, потому что туда как раз в самый разгар этих событий, значит, это, там наступает армия Деникина, то есть это вооруженные силы юга России. А одновременно еще на Петроград наступает армия Юденича, причем при непосредственной поддержке армии буржуазной Эстонии, вот этой независимой, чью независимость, кстати, Деникин признал. И опять же, кстати, вот интересно, как бы вот в этом гипотетической ситуации, если бы белые победили, как бы они стали вот разруливать эту ситуацию, что с одной стороны, скажем, Деникин выступает за единую неделимую, а с другой стороны, Юденич, он уже признал независимость Финляндии, независимость Эстонии.
Сепаратюга.
Вот. А Колчак, он, в принципе, тоже, в общем-то, готов признать там независимость, потому что на него там давят его западные союзники, которые, собственно, его как бы снабжают тем же самым вооружением, боеприпасами. Вот. То есть, как все это бы потом разрулилось, это совершенно непонятно. И, в общем, тут действительно как бы большевики собрали то, что смогли. Естественно, что, например, чисто с точки зрения жизненных интересов, наверное, важнее было бы все-таки вернуть тот же Азербайджан с бакинской нефтью, чем то же самое Прибалтика, который, без которой, в принципе, обойтись все-таки можно. Ну и поэтому, значит, получилось то, что как бы случилось в нашей истории. Правда, при этом, что я должен все-таки сказать, что фактически те договора, которые были заключены советским руководством с этими республиками Прибалтики, их все-таки я бы назвал позорными. Потому что здесь, как сказать, там фактически эти договора, значит, заключались там на основе односторонних уступок. То есть мы этим новым государством там сдавали спорные территории, То есть у нас, вот, например, та же самая граница с Эстонией проходила не как сейчас по реке Нарве, а вот там у них и Ивангород был сдан, и еще там ряд населенных пунктов. Кроме того, им выплачивались некоторые суммы золотом за якобы там участие в экономической жизни Российской империи. А тот момент, что Российская империя тоже участвовала в экономической жизни этих территорий, там, в том числе путем там, строительства на этой территории каких-то фабрик, заводов и всего прочего, это как бы не считается. Соответственно, осуществлялось то, что у нас очень любят нынешние либералы, то есть реституция, угу. Когда всякие вот эти культурные ценности туда тоже передавались. В эти вновь созданные страны. Но, правда, тут надо что сказать, что все-таки постепенно, видимо, наше как бы руководство большевиков оно прозревало. Поэтому получалось, что чем позднее этот такой договор заключался, тем там менее такими, сказать, щедрыми оказывались условия. То есть у нас первый договор был это советско-эстонский от 2 февраля 2020 года, заключенный в городе Тарту, бывший Юрьев. Там Эстонии мы как бы заплатили за вот участие в этой экономической жизни Российской империи 15 миллионов рублей золотом. Угу. Но следующий, то есть уже Латвии, с которой договор заключили 11 августа 2020 года, там заплатили, значит, только 4 миллиона. Ну, а Литве вообще только дали 3 миллиона. Там договор с Литвой был чуть раньше, то есть 12 июля 2020 года. Правда, тут с Литвой была ситуация немного веселее. Дело в том, что там, как мы знаем, что сейчас столица независимой Литвы – это город Вильнюс. Собственно, в советское время он там был столицей. Ну, это, в общем-то, старое название города – это город Вильна, которым, значит, хотя он и был, в общем-то, столицей Великого княжества Литовского, но из-за того, что Польша и Литва долгое время были таким общим единым государством, там, в этом городе, была такая достаточно большая прослойка польского населения. То есть, собственно, и поляки, ну и ополяченные те же самые белорусы, может быть, литовцы. Соответственно, когда образовалось независимое польское государство, чьи аппетиты они вовсе не ограничивались, собственно, этнической польской территории. Они хотели восстановить Речь Посполитую, ну, как минимум, в границах 1772 года.
До Урала, да?
Ну, до Урала – это следующий этап, но хотя бы вот это до начала всех этих разделов. Вот. И поэтому, естественно, значит, что они хотели, чтобы та же самая Литва вошла, значит, в состав вот этой нового польского государства, а вот литовцы этого почему-то не захотели. Ну, точнее, как бы там понятно, почему. Потому что вот националисты, они всегда, в общем-то, как правило, хотят, значит, чтобы быть, как говорится, лучше быть первым парнем на деревне, чем вторым в городе. Вот. И вот, соответственно, город Вильна стал таким, таким камнем преткновения. Значит, потому что получается как, значит, что, собственно, этот город, он первый раз был захвачен поляками где-то в начале января 2019 года. Потом буквально, значит, то есть это, по-моему, 1 января случилось, буквально через несколько дней там Красная Армия выбила поляков оттуда, обратно, и отдали это, значит, город в так называемую Литовско-Белорусскую ССР, то есть это, можно сказать, такой советизированный вариант вот этого бывшего Великого княжества Литовского, то есть там, где совместно там Литовско-Белорусское государство. При этом, кстати, что интересно, что за вот это время, за эти несколько дней, там поляки уже успели отметиться, что они там расстреляли нашу миссию Красного Креста. Но это, опять же, как бы вполне типично для, скажем так, военных этого государства. Но почему-то, сказать, нынешние обличители, они об этом молчат. Они вот только советское звездство обличают. Ну, потом, опять же, что получилось, значит, в апреле, то есть 15 апреля 2019 года, польское руководство предлагает Литве, значит, войти в состав польского государства. Те отказываются. Тогда через несколько дней, собственно, поляки выбивают из Вильня красных и, опять же, естественно, установили там свою администрацию. Литва в пролете. Но когда у нас, собственно, после вот это, того, как началась, собственно, полномасштабная советско-польская война, который, опять же, напомню нашим слушателям, что эта война была начата по польской инициативе, и прежде чем Красная Армия подошла к Варшаве, до этого поляки успели побывать в Киеве, которые захватили в апреле 2020 года, то когда вот мы погнали польскую армию обратно, то, значит, вот 12 июля мы заключаем договор с Литвой, а буквально через два дня после этого Красная армия берет Вильно, соответственно, во второй раз, и после чего мы опять же вот радостно даем это Литве независимой, вместе также еще с 3 миллионами рублей золотом, ну и там прочими ништяками. Вот. Но опять же, что получилось, что в принципе литовцы действительно сказали нам спасибо за это, но, в общем-то, как бы какой-то конкретной помощи в деле вооруженной борьбы с Польшей-то оттуда оказано не было. А когда, собственно, благодаря вот этому полководческому гению Тухачевского мы потерпели поражение под Варшавой, и, соответственно, пришлось заключать мир с Польшей, причем на таких, в общем-то, невыгодных для нас условиях. То есть мы там сдавали Польше такие обширнейшие территории Западной Украины, Западной Белоруссии. Тем не менее, мы все-таки выторговали, что вот, а пускай вот город Вильно или Вильнюс останется у литовцев. Причем, собственно, для, как бы, на наше мнение поляки, может быть, и плевали бы, но просто дело в том, что как раз еще в разгар советского наступления, то есть в июле 2020 года, когда была конференция лидеров Антанты в городе СПА, там одним из условий оказания военной помощи Польше в борьбе с большевиками было то, что поляки не претендуют на Вильнюс. Угу. Потому что все-таки, да, конечно, Польша, она такая, в общем-то, как говорится, любимое детище Антанты, но Литва тоже, в общем-то, как говорится, литовцы тоже не чужие. Потому что ведь практически вот тогдашняя политика западных держав в отношении нашей страны была в том, чтобы создать вдоль наших границ такой кордон из враждебных нам государств.
Что-то она и сейчас не поменялась.
Да, это вот так очень характерно. То есть там, соответственно, Финляндия, вот Прибалтика, и дальше Польша, Румыния. Ну, там потом Закавказье, но с ним не срослось. То есть мы его советизировали, вот эти республики. А в чем нас, опять же, значит, сейчас обличают и обвиняют. Таким образом, значит, то есть, если на большевиков бы поляки бы плевали, но вот то, что там требуют эти хозяева из Антанты, это так просто не наплюешь. Но все-таки поляки, что называется, были, как говорится, в то время дерзкие и креативные. Значит, что они в этой ситуации сделали? Значит, там у них была так называемая литовско-белорусская дивизия, которой командовал генерал Люциан Желеговский, который, кстати говоря, некоторое время он, по-моему, даже воевал на стороне Деникина, потом, собственно, вместе со своими подчиненными польской национальности, они как бы эвакуировались в Польшу и там стали частью польской армии. Так вот, соответственно, этот генерал Желеговский вместе со своей веренной ему дивизией вдруг поднимает мятеж. Ну, по крайней мере, так официально было объявлено. Значит, ну, что вот обычно мятежники делают? Они как бы там пытаются там свергнуть руководство страны, то есть, видимо, надо идти на Варшаву, там свергать того же Пилсудского. Вместо этого они почему-то двинулись совершенно противоположное направление, а именно пересекли границу с Литвой и начали наступление на Вильно. Соответственно, 9 октября 2020 года этот город был взят. А, соответственно, через три дня, то есть 12 октября, Желеговский провозгласил, что вот на этой территории мы создаем государство Срединная Литва, а сам я там буду верховным правителем. Соответственно, еще два дня спустя, 14 октября 2020 года, выступая в польском сейме, премьер-министр Польши Винсент Витас, он заявил следующее. Литовско-белорусская дивизия под командованием генерала Желеговского, порвав всякую связь с польской армией, самовольно двинулась на север и 9 октября заняла Вильно.
То есть, они сами, да?
Мы, да, то есть они сами, мы, да, не имели никакого отношения. Но, значит, при этом, в общем-то, оказалось, что действительно сил этой одной дивизии достаточно для того, чтобы, скажем так, справиться с этой армией независимой Литвы. Потому что еще через 4 дня, то есть 18 октября, там был пленен, это, литовская армия была разгромлена, а, соответственно, ее штаб был во главе с начальником штаба генерал Наступкой был взят в плен поляками. А, соответственно, Англия и Франция, ну, они, так сказать, хотя, в общем-то, осудили это польское самоуправство, но осудили так достаточно вяло. И, соответственно, еще через полтора месяца, то есть в конце ноября, 29 ноября 2020 года, они туда просто ввели, выражаясь современным языком, миротворческий контингент, чтобы вот разделить там литовские и польские войска. Вот. Ну, дальше, значит, Желиговский, он там некоторое время вот правил этим независимым государством, то есть Срединной Литвою, но довольно быстро, то есть как раз ровно через год, 30 ноября 2021 года, он объявил о том, что давайте вот проведем здесь референдум по присоединению к Польше. Соответственно, 8 января 2022 года этот референдум состоялся, в принципе, население там высказало «за». Также, кстати говоря, одновременно там прошли выборы в Виленский Сейм, то есть местный парламент, который тоже высказался за присоединение к Польше. И в результате, соответственно, вот 20 февраля 2022 года вот эта Срединная Литва принимает решение, что вот надо вступить, вернуться как бы в состав Польши, обращается с этой просьбой. Месяц спустя, то есть 24 марта 22 года это решение было утверждено польским сеймом, и, соответственно, вот Срединная Литва вернулась как бы обратно, то есть вот это город Вильно и его окрестности, то есть вернулись в состав Польши, ну или были оккупированы Польшей, судить по-другому. А, соответственно, литовцы протестовали, но были вынуждены в связи с этим утереться.
Вы были ли фальсификации? Возможно, голосование проходило под угрозой расправы, под дулами трех линеек или как? Или это тогда никого не интересовало?
Может быть, вполне могло быть, потому что там, естественно, что когда, собственно, присутствуют иностранные войска или какие-то вооруженные формирования, то там, естественно, на результат голосования это может повлиять. Но, с другой стороны, здесь, в общем-то, вполне может быть, что там действительно в этом районе присутствует довольно значительная доля польского населения, поэтому как там по-честному, тут судить сложно. Ну, там, скажем, получается, что у каждого своя правда. Поскольку, в общем-то, мы на тот момент поддерживали Литву, то, соответственно, с нашей точки зрения, это был такой незаконный захват. Соответственно, СССР, это, точнее, тогда еще Советская Россия, этого не признала. Ну, и СССР тоже продолжал не признавать такого рода присоединения. Ну, а опять же, что интересно, что литовцы, значит, они, видя такую ситуацию, решили поступить аналогично, но как бы тягаться с Польшей у них кишка танка. Зато рядом есть такой, в общем-то, немецкий город Мемель, который был в составе Восточной Пруссии. Соответственно, там это нынешняя Клайпеда. Это город портовый, то есть как раз для независимой Литвы он был бы очень кстати, потому что там у них, в отличие от Эстонии и Латвии, там с портами у них не очень хорошо. В результате, значит, как раз когда у Германии, у побежденной Германии, заметим, что они все-таки войну проиграли, на них там победители наложили там всяческие ограничения, когда-то начался вот так называемый рурский кризис на Западе, и вообще возникла угроза, что там просто те же самые Англия и Франция ведут войска на территории Германии, то как раз в середине января 23 года литовцы просто ввели свои войска на территорию Мемеля. При этом там тоже, значит, там был создан свой как бы повстанческий комитет, который там провозгласил, что вот этот город, это, значит, не просто так, это, скажем так, некий субъект под названием Малая Литва, и, соответственно, мы желаем вернуться в состав Литвы Большой, то есть в лоно, так сказать, своей матери Родины. Опять же, западные державы, то есть западные демократии это дело осудили, но только на словах, и, в общем-то, фактически этот захват был ими санкционирован. То есть, таким образом, получается, что вот поляки отжали у Литвы город Вильно с Вильнской областью, а в свою очередь литовцы спустя три года, точнее, 2,5, отжали у немцев город Мемель или Клайпеду, соответственно, с примыкающей Клайпедской областью. Значит, по этому поводу, значит, в итоге 15 марта 2023 года, скажем так, великие державы в лице Англии, Франции, Италии и Японии собрались на конференцию, После чего, значит, решили, что вот быть посему, вот мы как бы эти такие вот территориальные переустройства санкционируем. Вот. То есть, как мы видим, что, в общем-то, такие вроде бы недостаточно корректные действия, когда там фактически совершается такой, в общем-то, неприкрытый захват, они, в общем-то, вполне проходят в том случае, если это делают нужные люди. То есть те люди, которые считаются как бы рукопожатными. Но при этом надо сказать, что поскольку у нас не все наши сограждане понимают, в общем, сущность этих двойных европейских стандартов, вообще даже, я бы сказал, мировых стандартов даже двойных, то у нас, например, тот же самый Котовский, наш знаменитый герой гражданской войны, он в 1924 году представил докладную записку на имя тогдашнего наркома, точнее, он на имя Фрунзе, который тогда был еще не наркомом, а еще только замнаркома, то есть тогда еще заместителем Троцкого, значит, наркомом военных и морских дел. Значит, в чем суть была и идеи Котовского? Он как раз тогда командовал вторым кавалерийским корпусом. Значит, ну, естественно, что он предложил, что а давайте вот я подниму мятеж и, соответственно, отправлюсь в Бессарабию, то есть нынешнее, как бы, то, что сейчас называется независимой Молдовой. Тогда это была Бессарабская губерния Российской империи, оккупированная Румынией, и чей, кстати говоря, захват мы тоже тогда не признали. Ну и, соответственно, значит, идея Котовского была в чем, что поступим точно так же, как вот это поступают наши ближайшие соседи. То есть вот поднимая формально, поднимая мятеж, там, вступая в Бессарабию, там, сказать, это, громим там румынскую армию. В принципе, румыны, в общем-то, вояки не особо. Тем более, что там, в общем-то, и население местное восстанет, которое, в общем-то, весьма так отрицательно относилось к вот, и румынским властям. После чего там тоже устроим референдум и присоединимся к СССР. Но наше советское как бы, руководство это не санкционировало. Потому что прекрасно понимало, что здесь действуют двойные стандарты. И то, что разрешили Польше, разрешили Литве, нам никаким образом не позволят. И в итоге с нами, в общем-то, может быть, даже и будут воевать.
Ну, то есть Косово отгрызть можно, да. А вот Крым в Россию никак нельзя. Да.
Вот.
Все тоже.
То есть, поэтому, опять же, когда вот у нас идут всякие там рассуждения, что вот, дескать, нельзя брать чужое, но на самом деле, в общем-то, мы видим, что вся мировая политика, это всегда, она основана только на праве сильного. И примерно отражает существующий баланс сил.
Как говорил один известный персонаж, все большие государства ведут себя как бандиты, а маленькие – как проститутки. Был прав?
Да. Кстати, по поводу проституток. Если вот посмотрим на вот те же самые вот эти прибалтийские государства, которые, значит, в этот межвоенный период, то есть от момента вот их создания, то есть вот где-то начало 20-х годов и до начала Второй мировой войны, то, опять же, вот у нас сейчас как-то, в общем-то, неявно подразумевается нашими, так сказать, родителями вот этих демократий, что там, дескать, были именно что вот такие какие-то режимы как бы миролюбивые, демократичные, наверное, что там соблюдались, наверное, права человека. А тут вот как бы, пришел Сталин и там их всячески там поработил. Ну, как говорится, прикол в том, что, во-первых, во всех этих трех государствах к моменту, собственно, нашего туда прихода уже, в общем-то, существовали достаточно жесткие диктатуры. Угу. Причем первая из этих как бы прибалтийских тигров, что называется, на путь такого диктаторского правления встала Литва. То есть там тот же самый Антанас Сметона, он еще 18 декабря 26 года осуществил переворот. Значит, после чего он там уже весной следующего года провозгласил себя вождем нации и распустил парламент. Угу. И там, собственно, в общем-то, вплоть до ноября 1938 года там действовало военное положение.
Вождем, то есть фюрером, да?
Ну, фактически, да. Вот. Опять же, значит, а два других государства, там практически синхронно произошли военные перевороты в 1934 году. То есть там в Эстонии переворот был 12 марта 1934 года, когда лидер аграрной партии Пяц, он при поддержке армии осуществил переворот в свою пользу. После чего, опять же, в стране были запрещены все политические партии, А через 3 года была принята конституция, по которой, значит, в Эстонии устанавливалась столь ненавистная относительно тоталитаризма и однопартийная система. То есть там получалось, что единственная разрешенная в стране политическая организация – это так называемый Изама-Алит, то есть Отечественный союз. Ну и, соответственно, при ней Кайтсилит, вот этот знаменитый, то есть как военизированная организация. Угу. То есть фактически тоже такое, в общем-то, скажем так, фашистско-образное правление. Ну и, соответственно, в том же весной 1934 года, в мае 1934, значит, произошло переворот и в Прибалтике, то есть в Латвии. Там, соответственно, Ульманис взял власть. И опять же, значит, сделал то же самое, то есть объявил военное положение, разогнал сейм.
Ну, то есть везде военные диктаторы.
Да. Вот. При этом, соответственно.
Забегая вперед, можно вопрос? Естественно, они все тут же побежали на сторону нацистов.
Ну, тут не все так просто, потому что, например, в той же самой Эстонии там, как сказать, получалось, что там есть, скажем так, нацисты немецкие, собственно, угу. То есть ориентирующиеся на Гитлера, но при этом и, скажем, расово немецкие. Есть нацисты эстонские, то есть националисты, скажем. Угу. Они между собой вначале не дружили, и там вначале даже те же самые, скажем так, пронемецкие силы там подвергались всяким гонениям. Но в конце, значит, в концов, там все-таки руководство Эстонии, оно поняло, что, в общем-то, с Гитлером лучше дружить, потому что как раз вот накануне начала Второй мировой войны, то есть накануне нападения Гитлера на Польшу, когда тогдашний министр иностранных дел Эстонии Карл Сельтер беседовал с представителем Польши в Эстонии, то он, значит, ему, значит, ляпнул такой, можно сказать, прямо-таки афоризм, что он, что лучше, пускай будет 3 года немецкой оккупации, чем 2 недели советского господства.
Назло маме уши отморожили.
Да. Вот. Но, тем не менее, что получилось, что как только вот уже в воздухе запахло жареным, то есть стало ясно, что скоро будет Вторая мировая война, и, соответственно, начнется переустройство Европы, то для всех этих 3 государств, ну, была, в общем-то, перспектива очень такая простая, что либо они окажутся в составе Третьего рейха, угу. В том или ином качестве, там, в виде там, протектората или еще чего, либо же вернутся в состав нашей страны. Причем, собственно, как бы обустройство вот этого региона началось опять с того же самого города Мемеля или Клайпеды, потому что понятно, что если в начале 20-х годов немцы были вынуждены смириться с тем, что вот у них так литовцы так нагло отжали этот город, а потому что за спиной Литвы оказались вот эти Англия и Франция, то здесь, значит, ситуация уже изменилась, и, собственно, еще летом 1938 года там в Клайпеде начались волнения немецкого населения. Ну, естественно, при такой, значит, это дружественном, так сказать, это помощи, подстрекательстве со стороны, как говорится, Фатерланда. А, собственно, после того, как к весне 1939 года, 15 марта 1939 года, как мы помним, Гитлер окончательно захватил остатки Чехословакии, ну, точнее, как сказать, он тогда, значит, Чехию оформил в виде протектората, а Словакию как такое независимое марионеточное государство, то как раз следующим шагом, буквально неделю спустя, 22 марта 1939 года, Гитлер потребовал от вот этой независимой Литвы, что «а давайте возвращайте нам обратно Мемель». И, что характерно, литовцы этому ультиматуму уступили и отдали город обратно в течение 48 часов. Вот, а поскольку следующим шагом в гитлеровских планах была Польша, которая к тому времени, значит, там, во-первых, и были те же самые отжатые фактически у немцев территории Силезии, опять же, был спорный вопрос с городом Данцигом, который был вольным городом, но там подавляющая часть, больше 90% населения было немецким. Вот, и поскольку там поляки так упорно не желали Гитлеру уступать, то там был разработан план, так называемый план Вайс, то есть план войны против Польши. Но при этом одновременно Гитлером предусматривалось в директиве от 11 апреля 1939 года, что после победу над Польшей. Дальше Германия должна быть готова к тому, чтобы взять под свой контроль и вот эти территории государств лимитрофов. Ну, как мы помним, на самом деле, вот это лимитрофы – это вот это общее название вот этих всех вновь созданных государств. Ну, это от слова «лимис», то есть от границы. То есть
приграничные, это, да.
Да, приграничные государства. Вот. И поэтому, соответственно, если бы у нас бы мы, вопреки вот этой, точнее, не вопреки, а поступили бы так, как нам, собственно, советует наша общественность нынешняя, значит, чтобы не стали бы заключать пакт Молотова-Риббентропа, то просто, значит, Гитлер что бы сделал? Он бы вначале занял бы Польшу целиком, включая вот и те области, которые мы, значит, заняли Красной армией, то есть включая Западную Украину, Западную Белоруссию. Следующим шагом это стал бы захват Прибалтики, который бы, несомненно, прошел бы, в общем-то, гораздо легче и, в общем-то, гораздо веселее.
Нечего захватывать, да.
Да, но вместо этого мы заключили вот этот пакт Молотова-Риббентропа, который всячески осуждает нынешняя прогрессивная общественность. И согласно этому пакту, получалось как, что мы разделили сферы влияния. Причем получалось, что, значит, нам часть польской территории оказывается в нашей сфере влияния, а в Прибалтике, соответственно, Эстония и Латвия отходят в нашу сферу, а Литва – в германскую. Но потом, когда, собственно, значит, мы уже освободили Западную Украину и Западную Белоруссию, то, в общем-то, Сталин решил, значит, сделать такой вполне разумный шаг, на который, кстати, в свое время не догадался совершить, например, тот же Александр I. А именно, значит, что у нас тогда в 30-м году решили, что а зачем нам, собственно, вот эти польские территории, давайте лучше обменяем их на Литву. Угу. Поскольку Литва все-таки, она, как бы сказать, ее можно, что называется, интегрировать в нашу страну, а Польша – это все-таки государство другое. То есть оно может быть там дружественным, может быть враждебным, но как бы частью России оно, очевидно, быть не может, потому что все-таки действительно Польша – это государство, хотя и своеобразное. И поэтому, значит, мы как раз к концу сентября этот вопрос перерешили с Гитлером, то есть мы обменяли вот это отходившее в нашу сферу интересов там Варшавское и Люблинское воеводство на территорию Литвы. Но при этом, что интересно, что мы Литву, можно сказать, у немцев увели почти из-под носа, потому что это вот мы как бы передоговорились 28 сентября, а за неделю до этого, то есть 20 сентября, уже в Берлине был подготовлен проект литовско-германского договора, согласно которому фактически Литва должна была стать германским протекторатом.
Ловко.
То есть там немцы брали на себя, скажем так, решение там вопросов внешней политики, соответственно, вопросов обороны. Но фактически, то есть это получалось, как и положено у классической колонии, когда там какое-то внутреннее самоуправление допускается, а сказать, ну, внешне этого мы берем под себя. То есть таким образом получается, что вот мы по этому, так сказать, вероломному преступлению против человечества получили, что Прибалтика, значит, стала нашей сферой советского влияния. Значит, но что характерно, что опять же мы вовсе не бросились там это завоевывать силой, а мы просто сделали руководству этих прибалтийских республик такое предложение, что давайте заключим договора о взаимопомощи. То есть, и согласно этим договорам, давайте мы создадим на вашей территории свои базы. То есть, соответственно, там военные и военно-морские. Причем, собственно, там наряд сил, который для этого у нас был выделен, это был весьма небольшой. То есть, там всего где-то 60 тысяч человек на все три республики. Что, в общем-то, даже было, в принципе, даже меньше, чем вооруженные силы этих государств. Ну, и при этом, что, опять же, интересно, что на тот момент со стороны советского руководства, советского командования, нашим войскам, находящимся на территории этих государств, был дан такой строжайший приказ туда в внутренние дела не вмешиваться. Потому что, как это пояснил Сталин 25 октября 1939 года в разговоре с Георгием Димитровым, который был, как известно, председателем Коминтерна на тот момент, точнее, председателем исполкома Коминтерна, значит, это Сталин ему сказал следующее. «Мы думаем, что в пактах о взаимопомощи нашли ту форму, которая позволит нам поставить в орбиту влияния Советского Союза ряд стран. Но для этого нам надо выдержать, строго соблюдать их внутренний режим и самостоятельность. Мы не будем добиваться их советизации, придет время, когда они сами это сделают. Вот, то есть до поры до времени мы туда как бы не, в общем-то, особо и не вмешивались. Правда, опять же, значит, что там получилось, что мы, значит, Литве в очередной раз отдали город Вильнюс. Потому что, опять же, да, то есть во время вот этого нашего похода в Западную Украину, Западную Белоруссию, мы заодно освободили Вильнюс. И после этого, опять же, в очередной раз передали его Литве. Причем тогдашнее литовское руководство это вполне, в общем-то, значит, не, как говорится, не моргнув глазом, приняло этот дар от, сказать, от Сталина. И вот что странно, что вот когда сегодня в той же самой Литве поднимаются всякие вопли насчет того, что вот этот позорный пакт Молотова-Риббентропа, который нужно пересмотреть обязательно, они почему-то совершенно вот это не хотят там обсудить судьбу той же самой Виленской области, которая, в принципе, если вот мы отказываемся от пакта Молотова-Риббентропа, то это вообще в Польше. Опять же, ту же самую Клайпеду обсудить тоже не хотят, потому что это вроде как бы, ну, непонятно где, может быть, в Германии. Вот, то есть, это когда им что-то дают, это само собой разумеется, они как бы при этом нам ничего не должны и ничем не обязаны. Вот. Но, тем не менее, значит, что получилось дальше? Что, когда летом следующего, 40-го года, собственно, Франция была разгромлена, капитулировала, а, соответственно, английские войска были вынуждены там спешно эвакуироваться обратно с континента в Англию, там, бросая технику. Ну, то есть, там явно цивилизованный мир стал не до нас, то тогда как раз настал момент подходящий, и советское руководство предъявило вот этим трем прибалтийским странам ультиматумы о том, что они не выполняют условия как бы, договора с Советским Союзом. То есть там предъявлялся ряд претензий, там, значит, о том, что там похищали наших военнослужащих, там еще что-то. Но на самом деле, грубо говоря, такие инциденты, они получаются всегда, то есть все время. Например, вот там же, опять же, у нас вот тоже на, скажем так, приграничье с Украиной происходят всякие разные странные телодвижения, когда там людей там похищают прямо с приграничной полосы. Но вот до поры до времени на это не реагируют никак. А в какой-то момент это, может быть, как-то по-другому будет расценено. Также вот и здесь, значит, соответственно, 14 июня 40 года был предъявлен ультиматум Литве, а через два дня аналогичные ультиматумы и предъявлены были Эстонии и Латвии. Но при этом, опять же, в этих ультиматумах там вовсе не ставилось такое условие, что вы там должны вступить в Советский Союз. Там просто предлагалось, что «а давайте вы проведете у себя демократические выборы». Чего, кстати говоря, у них последние несколько лет не происходило, поскольку, как мы помним, там были диктатуры. Соответственно, да, действительно, такие выборы были назначены. Они состоялись месяц спустя, то есть в середине июля. И, соответственно, получалось так, значит, что в этих всех трех республиках за, скажем так, кандидатов от, скажем так, просоветских сил было подано где-то там свыше, чем 90 голосов. Ну, там варьировалось там где-то от примерно 92% в Эстонии до 99% в Литве. В принципе, конечно, здесь такой результат, в общем-то, он, скажем так, выглядит несколько завышенный, особенно если учесть последующие события. Но в целом, в общем-то, говорить о том, что там это такое волеизъявление было, в общем-то, исключительно, значит, фальсифицировано, тоже нельзя. Потому что действительно там довольно большая доля населения она выступала за, скажем так, возвращение в единую страну. То есть это было вызвано, кстати говоря, во многом и той внутренней политикой, которую вели власти этих государств. И, собственно, например, как вот, опять же, если посмотреть, значит, ну, естественно, не на советские источники, которые все фальсифицированные, а, скажем, на то, что там доносили, значит, например, те же самые английские дипломаты, находившиеся в этих республиках. Например, вот, значит, что докладывал посланник Великобритании в Латвии. шифр телеграмма от 18 июня 1940 года. Вчера вечером в Риге имели место серьезные беспорядки, когда население, значительная часть которого встречала советские войска приветственными возгласами и цветами, вступило в столкновение с полицией. Сегодня утром все спокойно. Дальше. Через три дня, 21 июня, шифр телеграмма. Братание между населением и советскими войсками достигло значительных размеров. В общем-то, понятно, что для того, чтобы было это братание, нужно все-таки, чтобы какая-то часть населения добровольно присутствовала на улицах и при этом еще также, в общем-то, не плевалась, а там реально приветствовала наших...
Это при том, что МВД тамошнее это не одобряло, по всей видимости, проводя государственную волю.
Естественно. Вот. А, соответственно, уже после выборов, то есть месяц спустя, там лондонская газета «Таймс», которая, как известно, там одно из таких самых солидных британских изданий, отмечала следующее. «Единодушное решение о присоединении к Советской России отражает не давление со стороны Москвы, а искреннее признание того, что такой выход является лучшей альтернативой, чем включение в новую нацистскую Европу». То есть здесь действительно, во-первых, там совершенно четко понятно, опять же, ну, точнее, было понятно тогдашним, видимо, журналистам газеты «Таймс», в отличие от нынешней либеральной общественности, что выбор был не в том, что мы там сохраняем как бы демократическую, независимую, процветающую Прибалтику, а в том, что окажутся ли эти страны в составе Третьего Рейха, причем в качестве колонии, либо в составе Советского Союза в качестве равноправных республик.
Дуракам сложно объяснить, что нацистская Германия – это по меркам человечества абсолютное зло. А вот товарищ Сталин, он, наоборот, был добром. И, в общем-то, выбор невелик. Он и сейчас невелик, в общем-то. Если ты против товарища Сталина, внезапно оказывается, что ты за Гитлера. Это всегда видно.
И причем что интересно, что опять же тогдашние, в общем-то, даже политические деятели из наших, в общем-то, недоброжелателей, такой, как тот же самый Черчилль, он, в общем-то, вполне как бы считал, что даже, в общем-то, и хорошо, что Советы заняли вот эти области. Хотя, на самом деле, это действительно плохо, но, по крайней мере, это не досталось Гитлеру. То есть, как он выразился, что тем самым создана линия, так сказать, соприкосновения советских и немецких войск. Ну и то же самое, в общем-то, отмечают, скажем, и нынешние, скажем так, и западные историки, что, в общем-то, права Советского Союза на Прибалтику, они, в общем-то, гораздо более обоснованы, чем, скажем, права Соединенных Штатов на Нью-Мексико, который, как известно, просто был сражен тупо, отвоеван в как бы, войне с Мексикой в 19 веке. Кстати говоря, хотя бы там тот же самый штат Техас, все-таки они их там присоединили, как я помню, там, по-моему, референдум был, хотя тоже такой достаточно, в общем-то, сомнительный, а тут просто тупо взяли и завоевали территорию. А здесь, опять же, как бы не, чтобы тут не вещали, в общем-то, нынешние обличители, но с точки зрения, в общем-то, формальной, то же самое присоединение Прибалтики произошло, в общем-то, вполне как бы соблюдение всех демократических норм и процедур. То есть там сперва легитимные, скажем так, власти этих трех республик заключили договора с Сталинским СССР о размещении наших войск. Причем, в общем-то, никто не мешал им отказаться. Вот, значит, ну, как бы, по крайней мере, значит, вот. Потом, опять же, полгода спустя, в общем-то, провели выборы. А потом уже вновь избранные, скажем, демократические органы власти обратились с просьбой о вступлении в состав СССР, какова просьба была удовлетворена. А если к тому-то не нравится, то мы можем вспомнить, что, например, вот у Соединенных Штатов есть, была такая вот милая привычка, что они регулярно совершали всякие интервенции в разные государства Латинской Америки, после чего там тоже там проводили какие-то странные выборы, и там, опять же, избирали каких-то людей, про которых даже сами, в общем-то, американцы говорили, что там типа того, что это, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын.
По-русски это будет это сволочь, но это наша сволочь. Да. Мы помним этих замечательных парней: Дювалье, Самоса, Стресснер, Пиночет. Отличные были ребята.
Вот. А если брать совсем недавнее время, то опять же, вот в том же самом, скажем так, оккупированном, ну или говорить, может, освобожденном западными, так сказать, войсками в Афганистане прошли выборы, где там тоже какие-то власти были избраны, прошли выборы в Ираке, опять же, занят там вот этими иностранными войсками, опять же, там эти итоги этих выборов были там признаны, и было признано, что вот это, именно вот эта власть является законной. То есть почему-то вот как бы им можно, а нам как-то нельзя.
То есть, ну, как-то только вообще... по праву сильного. Ну, и это мы уже, в общем-то, подошли к началу Великой Отечественной войны. Да? Вот наши войска стоят там, что для нас правильно и выгодно. А мое такое примитивное мнение, что раз это для нас правильно и выгодно, то все было сделано правильно.
Да, несомненно. Причем еще здесь, что я еще отмечу, что ведь фактически это не только территория, которую мы заняли, и которую потом немцам пришлось занимать с боем.
Да.
Потому что одно дело, когда они начали там от западной границы между Пруссией и Литвой. А вот если бы начали наступление от реки Нарва, это было бы, ну, гораздо менее приятно.
Грустнее, да.
Вот. Опять же, там у этих государств там были, у каждого государства по стрелковому корпусу, где-то по две дивизии, угу, которые были включены в состав Красной Армии. Хотя, в принципе, они, в общем-то, тут, забегая вперед, в общем-то, как говорится, не зажгли в начале войны. Но потом все-таки у нас немало на нашей стране сражалось тех же эстонцев, латышей и литовцев. Вот, поэтому здесь действительно в данном случае, в общем-то, и с точки зрения интересов государственных, и здравого смысла, это присоединение Прибалтики, оно, в общем-то, было вполне, в общем-то, как бы правильным шагом. Тем более, что, опять же, замечу, что это вовсе не оккупация, потому что при оккупации там есть оккупационный режим, соответственно, местные жители поражены в правах, а здесь эти люди получили все, в общем-то, права советских граждан. В общем-то, поэтому это было, я бы сказал, воссоединением.
Угу. Забегая вперед, там, конечно же, надо коснуться темы депортаций.
Да.
100 миллионов человек куда-нибудь там переселили, да?
Ну да, там у нас это совершенно завиральные цифры по этому поводу говорят. Угу. Ну, кстати говоря, депортации, в общем-то, они состоялись буквально за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. Ну, об этом, наверное, в общем-то, уже поговорю в следующий раз.
Ну и там уже коснемся всех этих националистов, да, кто куда перебежал, кто воевал за Гитлера, почему, кто воевал с нормальными людьми на стороне советских.
Да, тем более, что, в общем-то, тема на самом деле очень обширна и как бы для кое-кого очень неудобна.
Отлично. Познавательно, как обычно. Как-то я даже не знал такого. Спасибо, Игорь Васильевич. А на сегодня все. До новых встреч.